Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас с праздником входа Господня в Иерусалим. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в нашу студию, по которому вы можете нам позвонить и задать свои вопросы, 959-59-39, у микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Еще в далекие средние века, времена, когда можно сказать, было тысячелетнее царство Христа, когда народы Европы стали христианскими, очень было распространено такое богословие, которое называлось символическим толкованием Священного Писания. И это название, конечно, уже было дано этому виду экзегезы гораздо позднее. И вот, в частности, когда толковалась притча о том, что некий человек шел из Иерусалима в Иерихон, в этом толкователи усматривали, что человек шел из святого города в город греха, потому что единственный храм на земле, где единственный город на земле, где был истинный храм единому истинному Богу, был Иерусалим, и освящался жертвой Богу. А Иерихон, как в этой притче и по своей сути, он противопоставлялся этому. И вот такое символическое толкование давало возможность увидеть нечто большее, что стоит за простым фиксацией каких-то реалий местных, географических пунктов, названий и так далее. И вот если с этой точки зрения взглянуть на ныне празднуемый церковью вход Господень в Иерусалим, мы тоже можем наблюдать вот в этом вхождении Мессии в святой город под ликующие крики жителей Иерусалима и, как теперь говорят, гостей столицы, а также множество детей, которые не имели в те времена древние столь обильных зрелищ, которым представляет современная массовая культура, они собрались во множестве для того, чтобы созерцать это удивительное событие, исполненное напряженнейшего ожидания, что произойдет нечто такое, чего не было никогда. Придет Избавитель, начнется совершенно новая жизнь. Все будет по-другому, справедливость будет восстановлена. Не будет голодных, зла не будет, будет справедливость. Но восседающий на молодом осле Христос был печален. потому что он только из всей этой ликующей и кричащей толпы знал, на что он идет. И знал, сколь переменчив бывает нрав народа. И что эти же самые люди будут уже кричать через несколько дней. И что ему предстоит вынести. И вот в этой картине, можно сказать, в иконе вот этого события, вот есть такой контраст, который не изображается обычно на образах, но мы можем это себе представить, что он существует. На фоне напряженной и в некотором смысле безумной радости встречающих людей и лики Христа Спасителя, есть такое противопоставление. Как есть это противопоставление между вообще христианством и самим человеческим мирским устроением бытия. Есть некая такая великая противоположность между учением Христовым, между тем, что Он собой явил в этом мире, и самим этим миром. В Его пришествии и как некой кульминации этого пришествия, Его въезд столь торжественный в Иерусалим, Он имеет некую внутреннюю сокровенную сущность. Вот за этой такой внешней торжественности, знаками поклонения, знаками признания Его авторитета, знаками любви, вполне можно сказать, присутствует тайна грядущей небывалой скорби. Такой скорби, что пот с его чела падал каплями крови. И вот в этом его въезде это уже присутствует. И также и в ученичестве Христовом, потому что каждый человек, некогда вошедший в церковь вратами крещения и надевший себе на шею крест в знак того, он должен, вглядываясь в образ Христа Спасителя, задумываться и о своей жизни. Что, несмотря на то, что мы, каждый из нас должен пройти вот эту жизнь, и наше появление на свет тоже бывает в такой весьма напряженной, внимательной, и в то же время торжественной обстановки. Во всяком случае, при рождении практически каждого из нас была очень большая суета, очень большая такая радостная ожидаемость нашего появления. И тем не менее, наш крик при появлении на свет возвещает о том, что мы явились в этот мир, несмотря на всю радость для окружающих нашего появления, мы явились в этот мир на скорбь, которую мы должны претерпеть. Мы пришли для того, чтобы нести свой крест. И вот это торжество, оно только еще больше подчеркивает и контрастирует с тем, что придется нам ожидать. Как и свадьба. Это всегда торжество, улыбки, цветы, прекрасные платья, красота лиц молодых супругов. А дальше их ждет множество трудов, скорбей, множество таких эпизодов, в которых им придется даже часто помимо их желания распинаться, если они настоящие христиане, то и друг за друга тоже. И вот в этом таком пришествии Христа в Иерусалим, в этот святой город, который есть символ, ну, всего того, что есть святого в этой священной евангельской истории, которая вот так разворачивается перед нами в этом эпизоде, содержится такое большое откровение, что путь вообще ко всему настоящему, великому, чистому, святому, божественному, он для человека грешного всегда идет через скорбь. И поэтому вот так печален был царь Израилев, въезжая в Иерусалим. Потому что мир и человеческие эмоции и привязанности, они, к сожалению, очень непостоянны, потому что корень их в страстях, но не в вере христианской. И поэтому неизбежно и необходимо вот эта скорбь. Поэтому, хотя праздник у нас прежде всего ассоциируется всегда, и само слово русское «праздник» свидетельствует о том, что вот мы как бы отлагаем свои дела, бываем праздны, то есть вот обычные заботы отлагаем, но в данном случае не для того, чтобы просто ликовать ради этого ликования, а ради того, чтобы постараться поглубже и посерьезней, может быть, даже, подумать о своей жизни и подумать о том, зачем мы в таких кровавых скорбях появились на этот Божий свет. И так ли мы следуем тому предназначению, ради которого и наши матери страдали, и столько пришлось нам в этой жизни претерпеть. Вот. Ведь в этом должен быть для каждого из нас тоже какой-то очень большой смысл, какой он был вот в этом въезде Господнем в Иерусалим. И тогда для нас станет, я надеюсь, и мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, события евангельской истории не просто ну, некими такими ну, притчами, что ли, и отодвинутыми от нас во времени на тысячелетия, и которые потускнели в своей актуальности. А мы увидим, что то, что мы празднуем, это есть духовная реальность, в которой мы присутствуем и сегодня, и всегда. И тогда, конечно, можно надеяться, что то, что принес с собой Господь, придя на землю первый раз, глубже и легче нами будет усвоено. Поэтому от всей души еще раз поздравляю вас с этим таким замечательным праздником, который вот своей такой трагической и антиномической глубиной заставляет нас и посмотреть как-то особенным образом и на себя, и на свою жизнь. У нас есть звонок. Я вас слушаю. Алло, добрый вечер.
Алло. Батюшка, с праздником. Благословите рабу веру.
Бог вас благословит.
Батюшка, у меня к вам такой вопрос. Значит, когда мы читаем Евангелие от Матвея, то мы находим следующее. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцем его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». И вот когда я это читаю, я всегда думаю, как это соотнести с заповедью «Возлюби ближнего, как самого себя». Спасибо.
Это соотносится чисто практически. И обычный перевод этого слова греческого именно меч. Но само слово разделение, оно пишется точно таким же образом. Видимо, потому что меч – это как раз такое орудие, которым можно разделить человека пополам или отделить какую-то часть его тела. И Господь пришел действительно разделить. Но цель-то его, конечно, была не разделение, потому что это дьявол хочет всех разделить, а человек, Господь, наоборот, хочет соединить. И в силу того, что вот той искомой любви-то к ближнему и нет, то фактически так и происходит, что вместо того, чтобы люди объединялись в любви, а про последние времена Господь так сказал: «Когда приду, найду ли веру на земле?» То есть вообще. «Ибо по приумножению беззаконий во многих охладеет любовь». Ведь людей связывает друг с другом только любовь. Не только друг к другу. Когда друг к другу, вот дружат два товарища, или любят друг друга муж и жена, или отец и дочь, это понятно, их связывает любовь. Но, например, людей может связывать и любовь, допустим, к деньгам. И тогда они могут собраться в стаю с целью добычи законной там, или полузаконной, или какой-то убийственной добычи денег, например. Их тоже объединяет любовь. Людей может объединить любовь к науке. Или, допустим, любовь к определенному виду знания. Например, географии. Со всей страны съезжаются мальчики и девочки для того, чтобы поступить на географический факультет. Что их объединяет? И что объединяет вот тех мальчиков и девочек, которые там окажутся учащимися первого курса? Любовь к географии. Ну, в основном. Может быть, там какие-то случайные люди попадутся. Или просто потому, что ну, какое-то знакомство у них было там. Но в основном именно любовь к географии заставляет преодолевать расстояние. И вот оказываться именно там. То есть любовь к чему или к кому бы то ни было, она может объединить. Может. Но не всегда. Потому что всякие обстоятельства, которые понуждают человека разделяться и проявлять не любовь, даже ненависть, их, к сожалению, значительно больше. И часто они бывают сильнее, чем эта любовь. И Господь собрал своих учеников по другому совершенно принципу. По принципу веры в то, что Он есть Сын Божий. И своим ученикам дал заповедь: «Да любите друг друга». В переводе на русский язык это значит вот что. Пусть каждый из вас любит друг друга. То есть пусть, это должно так быть. Но это же совершенно не обязательно. Только при том, когда человек любит Бога всей душой, всем помышлением своим, всей крепостью своей, тогда он настолько приближается к Богу, что и рядом стоящий такой же, также приближается к Богу. И они в Боге приближаются друг к другу. Но на самом деле, в частности и в семье, разная любовь к разным объектам любви, она может и разделять людей. Например, вот очень часто так бывает. Мать любит дитя, но и свекровь любит ее дитя, потому что это внук. Но свекровь дитя любит больше, чем свою сноху. И поэтому она хочет в большей степени владеть своим внуком, чем этого хочет делать его мать. И возникает между ними взаимоотношение ревности, которое убивает между ними не только любовь, которой, может быть, вообще и не было, но хотя бы начало любви, которое прежде рождения ребенка проявлялось в желании каждой из них, ну, хотя бы терпеть друг друга. Потому что любовь, она может начаться только с терпения. Сначала терпение, потом долготерпение, потом смирение, а потом при прочих еще добродетелей Господь дает еще и любовь, как награду, как совокупность всех совершенств. Но пока этого нет, возникает распря, возникает разделение. Даже на почве любви к одному и тому же ребеночку. Причем обе могут желать ему блага. Но ревность столь сильна, что в этой ревности и в желании этого, обладать этим ребенком как можно больше, возникает такая распря, что в ней забывается и сам ребенок. Из-за этого очень многие и папы, и мамы разводятся, совершенно забывая о том, что они ведь хотели блага своим детям. Они могут так долго спорить о воспитании, иметь такие разные представления о педагогике, что и вообще об устроении жизни, о том, что такое семья, как она должна быть. Ну, в общем, часто бывает о том, кто тут главный. Потому что один рос в одной семье, там так принято, а другой рос в другой семье, там так принято. А третий рос в семье, которой, можно сказать, практически не было. Поэтому он просто какую-то книжку прочел, ему так понравилось, он считает, что должно было так, как в этой книжке. И каждый следует, вот как психологи говорят, определенному динамическому стереотипу, который есть в его голове и сердце. И во что бы то ни стало, хочет, чтобы я другой этому также подчинялся. Но для другого этого динамического стереотипа не существует. Он подчиняется совершенно другому. И вот возникает разделение, которое гораздо активнее и агрессивнее тем зачаткам, незначительным очень, любви, которые были между ними. Поэтому Господь-то и зовет о любви к ближнему. Это да. Но фактически получается совсем не так. Я поэтому специально такой привел пример про дитя, который как бы всем очевиден. То же самое и с верой. Когда вот есть семья из нескольких человек, и у них какие-то взаимоотношения. И вдруг в этой семье появляется новый объект, который становится объектом любви для одного из членов этой семьи. Этим объектом является сам Господь Иисус Христос. И остальные понимают, что вот этот новый объект любви, он берет на себя часть, а то и целиком сердца данного человека. И они ревнуют, им это не нравится. Им кажется, что человек стал фанатиком, что это никому не нужно. Иногда даже приводят какие-то странные аргументы, типа вот моя бабушка была очень верующая, но она никогда в церковь не ходила. И там и прочее. Ну, мало ли, там, что делала бабушка. И кто может оценить степень ее веры, и почему ее поведение должно быть обязательно указывающим таким маяком для всех остальных. родственников, которые, может быть, ее, эту бабушку даже никогда в глаза не видели. Вот. Но, тем не менее, это приводится как аргумент. И вот получается, что Христос, который учит любви и который есть сам любовь, он является разделением, хотя он этого отнюдь не желал. Поэтому тут довольно все просто понять. И никакого здесь противоречия нет, просто речь идет в том и другом случае, ну, несколько о разных вещах. Поэтому не надо соблазняться из-за того, что ну, какие-то слова употребляются в разных контекстах. Нужно нам уметь проявлять ну, больше доверия, что ли, Священному Писанию. Что если нам сразу что-то непонятно, то это не потому, что здесь неправильно. Не надо нам спешить выносить некий суд, потому что мы обязательно ошибемся. Можно всегда помнить о том, что до нас Священное Писание уже почти 2000 лет, оно, конечно, написано несколько позже, чем было Рождество Христово, читали самые умнейший из людей. Его переписывали из поколения в поколение. Вот представьте себе, каждые 30 лет во всех странах мира, ну, христианских имеется в виду, находились люди, которые брали на себя труд переписать, потому что не было книгопечатни. И так продолжалось сотни лет. То есть, какую нужно иметь любовь, чтобы предпринять этот труд? Вот, например, вы какую книгу любите так, что готовы ее переписать? Вот так вот, если на себя немножко примерить, то нужно иметь, ну, как-то доверие, что ли, чувству и вкусу, и уму этих людей, что это не просто так, это не для того написано, чтобы мы выносили такие, ну, быстрые суждения. Лучше всегда занимать такую позицию, что, скорее всего, я что-то недопонимаю. И вообще-то это будет правильно, потому что исчерпать Священное Писание, ну, просто человеку невозможно, даже если еще 2000 лет пройдет.
Вы слушаете повторение одной из бесед, прошедших в прямом эфире радио «Радонеж».
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий. По посланию апостола Павла вопрос. Первое послание к Коринфянам, где он рассуждает о природе мужа и жены и говорит, что муж должен молиться с открытой головой, а жене с покрытой головой. И говорит, если жена не хочет покрываться, пусть и стрижется, если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Не могу уловить связи здесь. Это иносказательное сказано для усиления, для утрирует апостол намеренно, или это прямое указание к действию. Далее еще говорит, почему жена должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Что значит для ангелов? И третий отрывок, если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Значит ли это, что мирянин, мужчина не должен носить длинные волосы?
Спасибо, все понятно. Мне кажется, что апостол Павел здесь, вот как он очень часто и очень темпераментно и очень ярко старается такую применить именно риторическую фигуру, ну, вот по поводу того, пусть стрижется. И вот я знаю одну женщину, когда ей говорили, что почему ты в храм ходишь без платка, она говорит, ну, видите, я пострижена под мальчика. Собственно, какие ко мне могут быть претензии? Сказано, что если не носит платок в знак покорности мужу, тогда пусть стрижется. Вот я и исполнила, так сказать, слова апостола Павла. И ко мне никаких претензий быть не может. После этого всякий вопрошающий, какого бы пола он ни был, он умолкал. и что это действительно так. Формальности все соблюдены. Ну, конечно, в древности обычай женщин стричь волосы такого, как вот в наши времена, не было. Потому что вот длинные женские волосы и всякие из них вот такие плетения, украшения, это во всех культурах было таким вот, ну, признаком женского пола. И поэтому, конечно, вот как обритая наголо или с короткой стрижкой женщина, это могло восприниматься всегда, ну, как некий такой скандал. И в силу того, что женщина не только в социальном плане играла роль по сравнению с мужчиной вторую, но и изначально так было устроено Богом, что жена была сотворена именно как помощник мужу, именно для этой второй роли. И в этом не есть проявление, ну, какого-то уничижения по отношению к женщине. Ну, и, например, и, ну, просто два – это больше, чем один в два раза. Хотя бы и поэтому. Вот. Но просто это такое служение. Оно другое. И поэтому были определенные символы, которые это подчеркивали. И, например, женщина являлась с непокрытой головой только в спальне своего супруга. И существовали всякие обычаи и ритуалы и во многих народах, и в славянских, связанных с заплетенной или расплетенной косой. Было даже такое понятие «простоволосая», то есть не убранными волосами. Это считалось неприлично, что сохраняется до сих пор. Многие женщины до сих пор идут, ну, просто на муку. Сидят в помещении, в натопленном, в зимних шапках, если они считают, что их волосы недостаточно прибраны для того, чтобы эту шапку снять. Они предпочитают, ну, как некий такой туркмен, сидеть в меховой шапке в помещении, нежели ее снять и оказаться с неубранными волосами. Вот, то есть это такое, такое обычай, она вот так себя истязает, именно в силу того, что вот этот обычай сильней ее вот возможностей, вот таким образом предстать. Поэтому вот все, что относится к внешней атрибутике, это есть реалии именно того времени, многие из которых перешли и в наше время. Теперь по поводу ангелов. Наверное, вам должно быть известно, что каждый человек имеет ангела-хранителя, который в одна из его ролей этого служебного духа возносить наши молитвы к Богу и стараться предостеречь нас от неверных шагов. Это очень такое тихое, смиренное духовное существо, укрепленное в том, чтобы всегда исполнять волю Божию. И поэтому, когда человек нарушает волю Божию, ангел, естественно, скорбит. Вот об этом есть и всякие изображения, и отраженные в церковном предании некие такие песнопения и прочее, прочее. Отражено это и в житийной литературе, вот об этом скорби ангелов. Поэтому, когда речь идет о том, что перед ангелами и перед человеками, речь идет о том, что это стыдно и перед земным миром, миром людей, и миром невидимым, миром ангелов. То есть иначе сказать, перед Богом, потому что нарушает Богом установленный закон. Мужчина же наоборот, так как основное служение мужчин в древности, одно из самых почетных, это была война и охота. Когда мужчина мог проявить и силу, и ловкость, и ум, и мужество, и благородство в силу того, что вот он добывал еду не только себе, но и своей семье, своей жене, своим чадам. И вот такой, для этого нужен был и быстрый бег, и прыжки, и движения, очень быстрые, сильные, и падения, и прочее. И поэтому во многих народах установился обычай именно для мужчин стричь волосы коротко. И это был тоже одним из таких признаков пола. И когда мужчина вдруг начинал отращивать волосы, это говорило о том, что он не воин, и он не охотник, а, следовательно, он и не мужчина. Поэтому, собственно, он и волосы отпускает, потому что он в этом смысле неким образом обабился. Свою такую ипостасную сущность теряет. И поэтому и внешние признаки, так сказать, его меняются. И поэтому это считалось как вот, ну, некий позор, как потеря лица. И поэтому апостол Павел имеет в виду здесь. И некоторые люди, они в знак того, что они отказываются от обычаи этого мира, и их почитали за это, потому что их подвиг был выше воинского и выше охоты, за пропитанием, это служение Богу. Поэтому во многих таких религиозных системах человек, особым образом посвященный Богу, которому он служил, возникало желание, намерение и обычай отращивать волосы. Что было и в еврейском народе, эти люди назывались назареями, которые, и вот мы знаем, что Господь Иисус Христос носил длинные волосы именно в знак того, что он имеет особую жизнь, которая отличается тем, что он не добывает себе еду, а питается тем, чем Бог пошлет. Вот. И в знак этого он отрекается от того, что составляет обычную заботу всякого мужчину. Мужчины – войну и охоту. И поэтому в этом смысле ему длинные волосы, собственно, никак не мешают, наоборот, указывают на его такой особенный путь и тем самым охраняет его от возможных претензий. И уже в силу того, что каждый священник во время богослужения, так оно у нас устроено, являет собой образ, икону Христа, потому что стоять у престола Божия ни один человек не может иметь никаких прав. Этим сам он просто являет собой Христа. Поэтому священник и благословляет именно словным перцесложением, потому что он благословляет, хотя мы так условно говорим, батюшка или там владыка, благословите, но на самом деле это благословение Христово, а уж отнюдь не батюшки или там еще какого-то иерархического лица, а самого Господа Иисуса Христа. Вот в чем дело. И этот обычай перешел и на монашество. Еще и вот почему. Потому что монахи жили в таких условиях, анахоретами, в полном одиночестве, и у них просто не было ни возможности, ни времени, никакого желания заниматься как-то своей внешностью. Потому что понятно, что где-то в Фиваиде никаких зеркал там быть не могло, чтобы приводить себя в порядок. Поэтому возник такой устойчивый обычай и в монашестве, так же, как и в священстве, вот иметь длинные волосы. В одном случае в подражании Господу Иисусу Христу и всем людям, посвятившим себя на особенном пути, и в силу таких практических причин. Ну вот, извините за многословие, но, в общем, такая эта тема часто звучит, поэтому я уж решил так несколько более подробно на этом остановиться. Но это практически все, что я знаю и думаю по этому вопросу. Прибавить мне уж больше как бы и нечего. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка, благословите, пожалуйста, рабу Божию Юлию.
Бог вас благословит, Юлия.
Батюшка, подскажите, пожалуйста, вот у меня мама шьет покровцы для церкви к празднику, к Пасхе. А сейчас вот было Благовещение, вот сегодня вербное воскресенье, а работы у нее еще много. Вот как быть в таких случаях? Ведь работать нельзя, ничего делать нельзя. Подскажите, пожалуйста.
Если бы нельзя было работать, то никто бы и не служил. А все бы лежали бы на сене. И никто бы не вынимал просфор. Никто бы не исповедовал. И никто бы не мыл полы. И никто бы не украшал плащаницу. И никто бы не ходил на рынок за цветами. И никто бы на Рождество не ездил в лес за елками. И так далее. И вообще никто бы ничего не охранял. И вообще была бы свалка просто. Потому что и милиционеры бы сняли свои мундиры и разошлись бы по домам. Поэтому нельзя работать. Это совершенно неизвестно, откуда взявшееся такое понятие. Потому что человеческое общество так устроено, что ну никак невозможно не работать. Представьте себе, летит какой-то самолет вот, над океаном, и летчик смотрит на часы и говорит: все, началось Благовещение, все, я ложусь спать. А вы, так сказать, как хотите. Вот. Или там встаю на молитву, правила читать. И что? Ну и самолет там с сотнями пассажиров падает в океан. Если бы нельзя было работать, то он бы, ведь как, или ему нарушать закон Божий. Поэтому речь идет не об этом. И благочестивый обычай откладывать свои земные дела на потом, предпочитая праздник, это не потому, что нельзя работать. Понимаете? Мы вот сейчас не едим мяса, рыбы, но сегодня, правда, было исключение. Не потому, что этого нельзя. Можно на здоровье, только не очень много и желательно получше жевать. Вот. А потому, что мы это делаем добровольно ради поста, а не потому, что этого нельзя. Это маленьким детям говорят нельзя, потому что они, ну, им долго объяснять, и они могут не понять. А взрослый человек должен понимать вместе с апостолом Павлом, который говорит: мне все позволено, просто не все полезно, и все в свое время. Поэтому здесь нужно сделать просто выбор. Как человек хочет послужить Богу? Что, как преподобный Серафим говорил, даст ему больше благодать? То, что он отложит церковную молитву и ради этого вышивания или шитья реже и меньше помолится, но зато украсит в большей степени храм. Или наоборот. То есть, ну, можно и не на эту Пасху, а к следующей сшить, а сейчас пойти в храм. Что в данном случае будет лучше для его души и для всей церковной общины в целом? Вот что из этого выйдет? Больше радости или больше огорчения? И вот нужно исходить из этого всегда. В каком нашем поступке больше любви к Богу и ближнему? И вот такое простое, такую простую систему уравнений надо решить. Вот очень просто. Руководствуясь, конечно, не арифметикой, которая заключается в каждой инструкции, там, можно, нельзя, а исключительно совестью и опытом. потому что так бывает, что человек вот что-то так сделает, как ему кажется, лучше, а потом совесть начинает как-то соднить, зазирать. Поэтому лучше вот со своей совестью как-то вот в таком плане не связываться, а следовать все-таки ее указаниям. Хотя часто бывает, что дьявол, бывает, воспользуется нашей мнительностью, начинает какими-то помыслами осаждать. И вот очень часто приходится сталкиваться, что из-за каких-то сущих пустяков человек, прям есть даже у нас такое замечательное в русском языке слово, расстраиваться. Понимаете, вот человек там в полчетвертого дня увидел на ветке вишню, он ее снял, съел и косточку выплюнул. И начинает с ума сходить, потому что в этот день он на ранний причастился. И вот что мне теперь делать? Вот что? Перерыть, значит, весь свой путь, если он шел пешком по лесу, вокруг и по тропе, для того, чтобы найти эту косточку и что-то с ней потом сделать, в специально печи ее как-то сжечь или прочее, или как-то забыть, вот что, человек в панике. И вот получается, что какая-то маленькая косточка является для него каким-то таким, страшным и огромным событием, которое, вот, ему кажется, что может его лишить Царствия Божия. Речь идет о том, конечно, что это бесовское наваждение. Ведь человек совершенно не хотел ни Бога оскорбить, ни какой-то благочестивый обычай нарушить. Самое простое дело. Съел, а косточку выплюнул. Вот. Поэтому тут тоже известная осторожность необходима. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий. Сергей вас беспокоит, вам звонит. Мне хотелось бы разрешить такой момент, для меня сложный. Я недавно прочитал вашу книжечку номер один, проповеди ваши. В частности, о грехах, где мы говорим, что сначала вот мы видим горы, и в конце концов до песочка доходим, может даже до пыли. И вот в этой связи мне вспомнилось тот случай, когда лет 5-6 назад с одним из офицеров мы исповедовались в храме на Кулишках Всех Святых, рядом с ракетной академией. И в то время этот офицер часто исповедовался, может быть, каждую неделю. И он когда в том... И вот я в смысле помню, что он с бумажкой был, она мелко испещрена была, вот его грехами, я так понимаю. И когда мы вышли с ним, он говорит: ты представляешь, батюшка вроде как даже и не дослушал, говорит, что я самоедением занимаюсь. В результате получается, что как бы есть какая-то грань или предел, за которой уже самоедение, а до которой исповедь. Вот этот момент хотелось бы от вас комментарий услышать. Спасибо.
Понятно. Господь нам ведь сказал, что дерево нужно судить по плодам. А какой плод вообще? Христианство. Что такое христианство? Иначе можно сказать, это духовная жизнь. Поэтому у духовной жизни должны быть плоды. В послании к Галатам Господь нам через святого апостола Павла объясняет, что это за плоды. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Вот такие должны плоды быть. Поэтому, если вот такое самоедение, оно приводит человека к любви, к смирению, к благости, к кротости, к послушанию, тогда это замечательно. Это можно использовать как орудие. А если человек вот так вот ест, разжевывает себя на мелкие части, а плодов нет, тогда какой смысл заниматься этим самоедением? Поэтому священник, видимо, не первый раз, сталкиваясь вот с такой исповедью, он ему сказал, что как бы незачем. Вот тот прием, который ты используешь, он ничего не дает. Может быть, когда-то он и давал, но сейчас уже исчерпал. Ведь бывают такие, например, лекарства. когда человек какое-то лекарство использует, а потом по мере развития болезни или перехода в хроническую стадию, нужно другие лекарства применять, может быть, даже более сильные. Или они действуют там иначе, не гомеопатическими дозами, а, может быть, вообще, так сказать, переливание крови нужно делать и так далее. Поэтому нужно всегда иметь результат. Исповедь, она не имеет ценности сама по себе. Само по себе имеет ценность только покаяние. Потому что только вот этот переворот, перемена мыслей человека, его становление другим. Это имеет смысл, потому что, собственно, преображение наше из худых сделаться хорошим по благодати Божией и есть цель наша. Опять же, не сама по себе, а для того, чтобы наше сердце стало таким привлекательным для Духа Святаго, чтобы он захотел прийти к нам и обитель в нашем сердце сотворить. Вот для чего. Нам нужно быть хорошими, а именно в глазах Божьих. Вот они просто так, неизвестно почему. Это поэтому нужно всегда иметь результат. Ведь война оценивается не потому, сколько выпущено снарядов. Можно вообще все в молоко увести, весь боеприпас. А речь идет, сколько поражено целей. Ну, что толку, если так, общую тетрадь, сейчас не знаю, сколько раньше, 96 копеек стоило, вот, исписать. Ну, и что? Там генеральная, минеральная исповедь, еще там какая-то. Ну, если результата нет, если человек остался таким же, какой в этом толк? И толк может быть только в одном случае, если есть результат. Человек изменился, человек оплакал, человек стал другим. Тогда вот, поэтому грань тут только такая, практический смысл и результат. Вот это только таким образом. Поэтому одно и то же лекарство, оно в одном случае может помогать, другому нет, даже одному и тому же человеку. Алло, добрый вечер.
Батюшка, добрый день, добрый вечер, поздравляю с праздником. Разрешите мое недоумение, можно ли совершать литургию раннюю и позднюю в один день в одном пределе в храме?
Можно, если есть на то благословение епископа правящего. Вот, для этой цели разные используются, ну, приемы, что ли. Например, очень распространено, ну, такое немножко странное обычай, но все-таки он существует. Например, приставной престол. Вот, и так, потому что, ну, всегда лучше совершить литургию, чем ее не совершать. И та важность, что больше людей смогут приобщиться божественной жизни через божественную литургию, это причина более веская, чем нарушение вот такого правила. Потому что это правило дано в те времена, когда в одном городе могла совершаться только одна литургия вообще. А в силу того, что города теперь стали огромны, и, да, ну, мы не можем даже все православные собраться в одном храме Христа Спасителя. Даже на Красной площади все мы не можем собраться. То есть, ну, нет вообще таких у нас открытых пространств, где бы мы могли собраться все. И это невозможно. И, ну, и звука не будет никакого слышно, и так далее, и так далее. Поэтому церковь практически давно уже отошла от этого обычая, что в одном городе может совершаться только одно евхаристическое собрание. И поэтому у нас иногда теперь, ну, не иногда, практически всегда храмы строят одновременно с несколькими престолами, хотя с точки зрения вот древних христиан это, ну, было бы как бы, ну, непонятная вообще вещь, как это вообще вообще возможно и зачем это делается. А у нас это стало совершенно вполне устойчивым обычаем. Вот. Поэтому нужно тоже понимать, какие обычаи и правила являются вечными, и они затрагивают существо нашей веры, а в каких содержится только некое временное удобство, которое разрешает вот частные такие недоумения. Поэтому очень часто ранее и позднее служится в главном пределе в силу просто обилия народа. Потому что у нас по нашей Москве просто ничтожное количество храмов. Что такое 440-450 храмов на 10-миллионный город, в котором еще 2 миллиона приезжих каждый год? То есть вы представьте себе, что в Греции было бы всего 4 сотни храмов. А в Греции живет 10 миллионов человек. И тут вот на такой маленькой площади, как Москва, всего 100 с небольшим километров в окружности, такое количество народу. Сколько нужно храмов? И каких? Нужны огромные храмы, превышающие по своим размерам, конечно, и храм Христа Спасителя. Такие должны быть в каждом районе, в каждом муниципальном округе и так далее, чтобы хотя бы люди имели возможность. Но такого же нет. Есть целые районы, где храмы только сельские, оставшиеся от прошлых эпох. И, конечно, они не могут вместить всех желающих и так далее, и так далее. Вот. Поэтому приходится идти на такие более незначительные нарушения правил ради того, чтобы послужить большему количеству людей. Чего церковь всегда делала во все времена. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, будьте добры, скажите, пожалуйста, существуют ли специальные правила церковные по поводу поста на Страстной Седмице? Я имею в виду употребление елея, теплой пищи, в таком плане. Объясните, пожалуйста, благодарю.
Страстная Седмица – это время также строгого поста, когда устав предписывает во все дни сухоедение, потому что эти дни являются последним, когда мы переживаем последние дни жизни Христа Спасителя и в монастырях строгих в некоторые дни этой седмицы вообще ничего не вкушают. И именно и все время вообще посвящают молитве. Но для людей, живущих в миру, в зависимости от их возраста и состояния физического, то всегда уставы и специально оговаривают, что не только можно, но и нужно делать послабление, потому что цель не только умерщвление своей плоти, а прежде всего освобождение себя от всяких попечений, чтобы предпочтение отдавать молитве. Поэтому если вместо еды мы просто ходим злые и голодные, мечтая о пище, лучше все-таки съесть некое количество хлеба для того, чтобы, умягчить эти свои такие страдания и больше думать о молитве. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, я очень прошу вас, меня мучает один вопрос. Можно ли молиться за умершего, когда есть уже в Библии, есть в Евангелии, когда умирает богатый человек и бедный Лазарь, и что перейти ни туда, ни обратно нельзя, помните, когда он просит губы помочить. Так какая же польза молиться за умерших?
Дело в том, что эту пользу практически всегда ощущает каждый молящийся. Собственно, если бы не было пользы, никто бы не молился. Поэтому даже люди, которые практически никакого религиозного опыта не имеют, но этот опыт имеют всегда. Это и наше сердце утешается, и человек слышит нашу молитву. А потом есть даже такое понятие, оно не совсем точное, когда говорят «вымолить». То есть бывает, что и участь человека в загробном мире меняется от нашей молитвы. В чем? И помоги нам, Господи. На этом передача наша закончилась. Всего доброго. До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».